свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На побережье Черного моря собирают разлившийся нефть и мазут. Российские правозащитники учредили трибунал для расследования преступлений против заключенных. Чрезвычайное положение в Грузии отменят 16 ноября. Западные страны требуют от генерала Мушаррафа соблюдать демократические нормы в Пакистане. Таковы главные темы дня среды 14 ноября по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. У берегов Крыма продолжается поиск моряков с грузовых кораблей, затонувших в Азовском и Черном морях. В среду водолазам удалось найти тело еще одного моряка, предположительно сухогруза «Нахичевань». До этого были обнаружены тела трех погибших. По-прежнему неизвестна судьба 4 членов экипажа «Нахичевань» и 15 человек с грузинского судна «Хаш Измаил». Против директора российского порта «Кавказ» возбуждено уголовное дело по обвинению в халатности. Последствия разлива нефтепродуктов в Керченском заливе обсуждают экологи. Они считают, что надо в самое ближайшее время обучить добровольцев, которые могут ускорить сбор нефтяных пятен на загрязненном побережье. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ведутся поиски 19 пропавших во время шторма моряков. В операции принимают участие около 1000 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Причины и последствия чрезвычайной ситуации, возникшей в Азовском и Черном морях, в районе катастрофы уже изучает украинско-российская группа. О ее создании накануне в Анапе договорились премьер-министры России и Украины Виктор Зубков и Виктор Янукович. Эксперты двух стран должны определить сумму ущерба, нанесенного экологии Азово-Черноморского бассейна. Иски могут быть предъявлены судовладельцам, потерпевших бедствие кораблей. По данным МЧС Украины, из затонувших в Керченском проливе российских судов в море вылилось около 3000 тонн нефтепродуктов. Однако независимые эксперты утверждают о 5000 тонн. С утра возобновились работы по сбору мазута вдоль береговой линии, которым привлечены отряды МЧС, коммунальные службы и военные. Оперативный штаб по руководству спасательной операции принял решение установить вместо дамбы, на которой настаивала ранее российская сторона, спецбарьеры от побережья Краснодарского края до украинского острова Тузла. Установка заграждения, которая не позволит разлившемуся мазуту проникнуть вглубь Азовского моря, начнется, как только позволит погода. Тогда же будет задействована и техника для поднятия контейнеров серой с трех затонувших судов. Власти Украины и России обещают ликвидировать основные последствия стихийного бедствия за неделю. Хотя для того, чтобы собрать все нефтепродукты, потребуется как минимум 1.5 месяца. Бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескоровайный считает, что такого большого числа аварий в Керченском проливе можно было избежать, если бы Киев и Москва поставили точку в вопросе разграничения Азова, а также если бы российские военные передали Украине все гидрографические объекты у крымских берегов.
Вопрос о государственной ответственности за безопасность мореплавства вблизи побережья Украины сегодня становится с новой остротой. Проблемы Керченского пролива, проблемы косы Тузла начинают показывать себя последствия затягивания решения всех вопросов, связанных с нормализацией проблемы границы вот на этом участке и, соответственно, и ответственности, значит, на этом участке. Мы имеем совершенно кошмарные факты, когда навигационно-гидрографическая служба Министерства обороны России давала изменения на порядок судоходства в территориальных водах Украины. Это вообще ни в какие рамки не лезет, а это именно в Керченском проливе.
По информации Государственной пограничной службы Украины, вопреки штормовому предупреждению, в минувшее воскресенье в районе Керченского пролива находилось 150 судов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Экологи не могут сегодня точно определить, когда Керченская бухта будет полностью очищена. Экосистему могут восстанавливать 5, 10, а возможно и все 20 лет. Главная проблема в данном случае не очистка прибрежной зоны. Ее можно закончить и в течение недели. Значительная доля мазута, который вытек в залив, осядет на дне, и именно донные дорогостоящие работы могут растянуться на несколько лет, говорит координатор токсической программы «Гринпис России» Алексей Киселев.
В статистике ряда портов в случае таких аварий 25% нефтепродуктов продуктов разлитых, они в первые сутки оказываются на дне. Если принять во внимание официальные данные, которые сообщались 1300 тонн, но вот сейчас вроде как уже становится понятно, что мне 1300 тонн, а все-таки больше, то там 300-400, может быть, чуть больше тонн сейчас все-таки находится на дне. Насколько я понимаю, Керченский пролив, он достаточно мелководный, там достаточно ровное дно, вроде как он достаточно илистое. В любом случае, для обеспечения судоходства там какие-то наглубительные работы, работы по изъятию грунта ведутся. То есть, в теории, да, можно предположить, что можно это все поднимать вместе с грунтом, но это действительно очень-очень тяжелая, дорогая работа. То есть, в теории, возможно, как это будет на практике исполнено, ну, я не могу сейчас себе это представить.
Экологическая трагедия в Керченском заливе может сказаться на экономическом положении региона. Полуостров Тамань должен был в ближайшие годы стать популярным курортом. Конкурентом черноморских побережий назвали его в туристических путеводителях.
Там только-только вот начали появляться эти частные маленькие турбазы, маленькие отельчики и так далее. То есть людей, которые там все это обслуживают, была достаточно вот такая большая надежда, там определенные инвестиции, что это все потихонечку начнет развиваться, там появляться люди. То есть если вы посмотрите рекламный буклет туристических компаний на этот сезон, да, они вот Тамань описывают как мало затронутый вот такой активной туристической деятельностью уголок, где еще сохранились чистые пляжи, которые в хорошем состоянии поддерживаются местными жителями, где еще мало туристов, поэтому местное население дружелюбно, добродушно и так далее. С берега-то нефть, скорее всего, уберут, да, слава прошла, и люди пошли, и начинается этот процесс идет. То, что рекламу этот курорт сейчас получил такую, что ну, никому не пожелаешь, вот это уже отдельный такой психологический вопрос.
Экологи обеспокоены не только очисткой залива от нефтепродуктов. Место загрязнения является орнитологической зоной и лежит на так называемом миграционном пути птиц. Только на Таманском полуострове, по словам президента Союза охраны птиц России Виктора Зубакина, насчитывается 11 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Сами орнитологи говорят, что экологическая катастрофа в Керченском заливе – это всего лишь первый предупредительный звонок. С орнитологом Виктором Зубакиным согласны и экологи. Произойди авария по масштабам, схожая с Керченской, где-нибудь на севере, последствия были бы гораздо более плачевные. Говорит директор Всемирного фонда защиты природы России Игорь Честин.
Подобные разливы возможны во всех фактически портах, и поэтому в тех портах, где существует особая опасность, на наш взгляд, необходимо готовить добровольцев, которые в случае возникновения чрезвычайной ситуации могли быть легко мобилизованы на достаточно профессиональные работы по очистке берегов и по спасению тех животных, которые страдают от разливов нефти.
Экологи считают, что есть сразу несколько причин, по которым произошла авария в Керченском заливе. Тут и проблемы самого судоходства, многие корабли слишком старые и выработали свой срок. Но есть и другие проблемы, говорит Алексей Киселев.
Выход, на наш взгляд, из этой ситуации, по сути, только один, такой пожарный. Необходимо сейчас срочно провести контроль портовый всех этих судов. И второе, наверное, более главное, сейчас России, наверное, нужно вести мораторий на разработку новых шельфовых месторождений, в первую очередь. На Каспии, Сахалин, Камчатка и самые долгоиграющие российские планы – это арктический шельф. Ну и третье, пока для российской нефти есть колоссальный сбыт, и если не наводить порядок в этой сфере, но вполне возможно, скоро будут и тазы использовать для того, чтобы нефть транспортировать, чтобы обеспечить экспортный поставки.
Экологи предлагают для обеспечения защиты экосистемы Азовского моря создать совместную, постоянно действующую российско-украинскую рабочую группу, которая была бы способна координировать аварийные службы двух государств. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 14 ноября. Российские правозащитники учредили общественный трибунал для расследования нарушений прав человека в колониях. Авторы идеи утверждают, что в системе исполнения наказаний происходит беспрецедентное ужесточение порядков. Российская пенитенциарная система стала абсолютно закрытой для общественного контроля. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Инициаторами создания общественной организации стали лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, глава Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин, правозащитник Елена Боннер, директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров и руководитель коалиции «Экология и право» Эрнст Черный. В заявлении правозащитников говорится, что российская пенитенциарная система закрыта для общественного контроля. Слово лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву.
Проблема заключается в том, что мы все больше и больше получаем сообщения из колоний, из мест заключения, содержания под стражей, сообщения буквально о преступлении, которое там совершается. Людей там избивают регулярно, пытают и убивают. Наши обращения в прокуратуру и в саму систему исполнения наказаний, как правило, оканчиваются ничем. То есть прокуратура, всем исполнения наказания прокуратура отвечает нам, что ваши факты не подтвердили. Хотя у нас есть показания просто людей, которые являлись жертвами или свидетелями этих событий. Учитывая то, что в последнее время ситуация заходит в тупик, и появляется все больше и больше акций протеста, и вплоть до бунтов, которые свидетели которым было российское общество, мы решили усилить наши позиции. И вот с этой целью создается этот общественный трибунал. Обратите внимание, там написано «преступление против человечности». Эти преступления требуют очень серьезных расследований. Это означает, что действительно совершается преступление с особой тяжкости. И мы считаем, что учитывая тот тупик, который вошло в отношения между правозащитниками, системой исполнения наказаний, к этому надо привлечь больше внимания общества. Просто мы будем делать то же самое с большей публичностью, а именно накапливать информацию, проводить общественные слушания или какие-то круглые столы на эту тему, придавать гласности преступления.
Говорил лидер движения за права человека Лев Пономарев. Осенью нынешнего года в российских исправительных учреждениях произошло несколько громких инцидентов. Два из них в Самарской области, рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
10 октября начали голодовку протеста 200 осужденных исправительной колонии номер 6. По словам осужденных, голодать их вынудили неудовлетворительные условия и режим содержания. Перед началом голодовки в медсанчасти умер один из осужденных, Вячеслав Подангин. Как говорят осужденные, смерть наступила из-за нанесенных ему побоев. Сотрудники колонии применили к нему спецсредства. В ночь на 5 ноября произошли беспорядки в Жигулевской колонии для несовершеннолетних в Тольятти. Группа подростков залезла на крышу здания одного из отрядов, где находилась несколько часов, требуя встречи с прокурором, комментирует правозащитник Александр Лашманкин.
Происходят такие бунты из-за того, что режим, который в учреждениях существует, слишком жесткий, потому что основным требованием вот этих молодых людей, которые подняли это выступление, было смягчение режима. То есть они не просили ничего, кроме некоторого смягчения режима их содержания. Система исполнения наказаний в России, она уже давно не является пенитенциарной, а она является именно наказательной. Об исправлении, о цели исправить преступника речи давно уже не идет. Речь идет о том, чтобы просто изолировать и там максимально эффективно подавлять.
По мнению правозащитника Александра Лашманкина, давно назрела необходимость в создании общественной организации для контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.
Во Франции в свое время создали так называемый комитет контроля за тюрьмами. И это была достаточно эффективная организация. Хотелось бы, чтобы в России появилось нечто подобное комитету, который был создан французскими интеллектуалами, который повлиял на ситуацию с положением дел во французских тюрьмах.
Волнение в самарских тюрьмах нужно воспринимать не только как протестные акции, считает уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова.
Никаких требований, претензий к администрации до сегодняшнего дня не высказано. Жалоб от осужденных у меня из этой колонии нет, поэтому, скорее всего, все-таки протест был спровоцирован поведением только что переведенных осужденных из других регионов, Саратова в частности, среди которых были осужденные по 321 статье дезорганизации деятельности учреждений. Проблема, вот я по жалобам смотрю, которые к нам поступают, они связаны с медобеспечением системы ГУФСИНа. Нужны не столько общественники, правозащитники, сколько врачи, которые могли бы определить, незаконно отказано в этапировании на лечение или действительно затянуты сроки по назначению сроков инвалидности. Нельзя ждать комиссию, которая приедет через несколько месяцев. Нельзя провоцировать конфликтные ситуации. Общественный контроль должен просто принимать другие формы.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В сентябре нынешнего года беспорядки произошли в петербургском СИЗО «Кресты», говорит глава петербургского отделения межрегиональной организации «Комитет за гражданские права», член экспертного совета уполномоченного по правам человека Российской Федерации Борис Пантелеев.
Я думаю, что любое начинание подобного рода, оно будет иметь определенную пользу, тем более, что, вот, например, система исполнения наказаний в России становится все более и более закрытой, насколько мне известно. Одно время не пускали даже сотрудников Министерства юстиции в эти учреждения, которые пытались, так сказать, разобраться с этой ситуацией. То есть, если даже их не пускают туда, то что уж говорить об остальных. При всем при том, что представители этой системы всегда и всюду заявляют о том, что они максимально открыты для любой общественности, для любых журналистов. Вот, увы, это не так.
Общественная организация в силах повлиять на создавшуюся в этой системе ситуацию, считает Борис Пантелеев.
Ситуации, в которых невозможно скрыть явные очевидные нарушения. Например, перед событиями, которые произошли недавно в Санкт-Петербурге, к нам обращались многие, и по телефону заключенные звонили, и их родственники обращались. Где-то недели за три до этих событий к нам обращались многие люди, которые буквально чуть ли не умоляли нас, чтобы мы прислали какую-то проверку, какую-то комиссию, и эта комиссия смогла бы устранить те нарушения, которые там начались. В массовом порядке были издевательства, избиения и так далее. далее. То есть люди говорили о том, что пришлите комиссию, иначе будет бунт, а бунта мы не хотим. И мы, ретранслируя, так сказать, эту обеспокоенность к руководству Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу, сказали, что вот примите меры, иначе действительно можете резьбу сорвать при закручивании гаек. Нам ответили, что никаких оснований для волнений нет, никаких бунтов не будет, профессионалы знают свое дело. Тем не менее, через 3 недели вот произошли те события, о которых вот знают во всем мире. Каков статус общественности? Ну, конечно же, он меньше, чем, так сказать, какие-то официальные инстанции или международные какие-то организации. Но, тем не менее, это тоже может иметь определенное значение.
Говорил глава Петербургского отделения межрегиональной организации Комитет за гражданские права Борис Пантелеев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 14 ноября. Ситуация в Пакистане остается крайне напряженной. В стране действует чрезвычайное положение. Полиция по-прежнему блокирует дом лидера оппозиции Беназир Бхутто. Сама она призывает лидера страны генерала Первеза Мушаррафа к отставке, а другие оппозиционные силы к объединению. Западные страны оказывают все большее давление на Мушаррафа, требуя отменить чрезвычайное положение. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Пакистанская оппозиция готовится к новым акциям протеста. Все переговоры с генералом Первезом Мушаррафом об урегулировании кризиса прерваны до возвращения к нормальным политическим процедурам. Несмотря на давление изнутри и извне, генерал Мушарраф защищает чрезвычайные меры, утверждая, что Пакистан находится на грани политического хаоса. Я хотел бы спросить, что важнее, демократия или страна, если страна погружается в бездну и терпит крушение? Что важнее, остановить это или удерживать на плаву так называемую демократическую систему? Что существеннее? Конечно, сохранить государство, спасти страну. В Исламабад направляется высокопоставленный американский дипломат, а в самом Вашингтоне пытаются выстроить сбалансированный подход к пакистанскому кризису, который не ослабил бы позиции США в этом очень важном регионе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Неграпонте посетит в конце этой недели Пакистан с целью убедить генерала Мушаррафа в необходимости отменить чрезвычайное положение и провести выборы. Как заявил представитель Госдепартамента Том Кейси, Соединенные Штаты продолжают настаивать на проведении в Пакистане свободных, открытых, честных выборов и на смягчении чрезвычайного положения. Довольно пессимистично оценивает ситуацию в Пакистане глава Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Ал Сантоли. Неграпонте, своего лучшего, наиболее опытного дипломата, Госдепартамент посылает в Исламабад. Но я не вижу решения пакистанской проблемы, приемлемого для Запада. Вместо Соединенных Штатов деньги дадут Пакистану Саудовская Аравия и некоторые другие исламские страны. Положение может стать еще хуже, если в пакистанский кризис будут вовлечены, кроме Запада, Индия и Китай, а возможно и Россия. Если Индия вмешается, Китай встанет на сторону Пакистана. Тогда Россия может оказать хотя бы дипломатическую поддержку Индии. В любом случае, шанхайская пятерка не останется в стране, особенно Китай и Россия. Хотя Соединенные Штаты и озабочены ситуацией в Пакистане, они вновь подтвердили, что не планируют сокращать военную помощь Мушаррафу.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. Еще одна страна, имеющая особые отношения с Пакистаном – Великобритания. Напомню, пакистанское государство возникло в результате раздела бывшей британской колониальной Индии 60 лет назад. В Британии живет многочисленная пакистанская община, да и последние теракты в королевстве были совершены в основном исламистами, прошедшими подготовку в религиозных школах и тренировочных лагерях Пакистана. В Лондоне в начале недели прошла встреча глав внешнеполитических ведомств 53 стран, входящих в Содружество, объединяющие бывшие британские колонии и доминионы. Министры иностранных дел Содружества предъявили Первезу Мушаррафу ультиматум. Содружество, которое возглавляет британский британская королева, и которая до 1947 года называлась Британским Содружеством Наций, заявила, что Пакистан будет исключен из его рядов, если до 22 ноября не отменит чрезвычайного положения и не восстановит действие Конституции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Политический редактор Лондонской Таймс Майкл Бинин.
Это действительно реальная угроза. Ранее Пакистан, по крайней мере, дважды исключался из Содружества в связи с военными переворотами. Другие страны также исключались, или их членство приостанавливалось после прихода к власти военных. Содружество намерено на деле доказать, что членство в нем базируется на непреложном принципе, запрещающем свергать демократическое правительство.
Насколько Лондону и Вашингтону важен генерал Мушарраф в качестве политического партнера?
Очень важен. И именно поэтому им так трудно принимать решения по урегулированию ситуации в Пакистане. Соединенные Штаты рассматривают Пакистан как важнейшую защиту от исходящего из Афганистана влияния Талибана. Генерал Мушарраф представляется им человеком, способным держать в узде ту отдаленную часть Пакистана, практически неконтролируемую правительством, где скрываются главари организации Аль-Каида. Не менее важен Мушарраф и в контроле проникновения в Британию из Пакистана и обратно террористов и их снаряжения. Кроме того, Вашингтон и Лондон рассматривает генерала в качестве важного гаранта региональной стабильности, поскольку он предпринимает шаги по урегулированию отношений с Индией. Так что из-за очевидной стратегической важности фигуры Мушаррафа Британии и США так трудно выступить с реальными угрозами в адрес его правительства, образованного на основе провозглашения чрезвычайного положения. У Британии более близкие отношения с Пакистаном, прежде всего из-за того, что там живет огромное число выходцев из этой страны. Генерал Мушарраф часто бывает в Англии, где он получил военное образование. У него тесные связи со многими людьми в нашей стране, поэтому между двумя странами существуют более тесные связи на личностном уровне.
Некоторые британские дипломаты высказывают мнение, что, несмотря на внешнюю оппозиционность, Беназир Бхутта в подходящий момент согласится на сотрудничество с Мушаррафом.
Думаю, что это совершенно очевидно. Совершенно ясно, что она вернулась в Пакистан на основании официально не озвученного соглашения, по которому она займет пост премьер-министра, а Мушарраф останется президентом. Бхутта – амбициозная женщина. Ранее она дважды занимала пост премьер-министра и хочет вновь занять этот пост. Она возглавляет крупнейшую оппозиционную партию Пакистана. Ей хочется некоторое время поиграть роль мученицы и продемонстрировать оппозиционность чрезвычайному положению. А Мушаррафа в этом спектакле хочется показать, что он в доме хозяин. Они используют взаимную оппозиционность в собственных целях.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин.
Беназир Бхутта, которую полицейские блокировали в ее доме, еще раз призвала Мушаррафа к отставке.
Я думаю, что пакистанское общество нуждается в оздоровлении. Ему нужно покончить с разногласиями. Это касается меня и моей партии. Мы хотим перевернуть эту страницу, а не обращаться в суды, что ведет к еще большей политической поляризации в стране.
Бхутта также считает, что все оппозиционные силы должны объединиться, включая сторонников бывшего премьера Пакистана Наваза Шарифа. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Это «Время свободы». Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября. На поиск моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черном морях, направляются новые группы водолазов. Россия может начать поставки ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссию в ответ на развертывание в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября, объявила сегодня спикер парламента Нино Бурджанадзе. Суд в Тбилиси санкционировал арест экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили, находящегося в Германии. В столице Таджикистана Душанбе, близ комплекса правительственных зданий, сегодня утром произошел взрыв, погиб один человек. Российские правозащитники настаивают на прекращении давления на ассоциацию «Голос», которая следит за соблюдением законов в предвыборной кампании. В морском порту Петербурга несколько сот докеров продолжают забастовку, требуя увеличения зарплаты. Во Франции несколько профсоюзов железнодорожников проводят массовую антиправительственную забастовку, парализовавшую движение поездов по всей стране, включая парижское метро. Мощный взрыв произошел в Багдаде, в районе так называемой «зеленой зоны». Сообщается о нескольких погибших и раненых. Премьер-министры Северной и Южной Кореи встретились впервые за 15 лет. В центре внимания трехдневных переговоров в Сеуле – восстановление инфраструктуры КНДР, портов, верфей, автомобильных и железных дорог. Соединенные Штаты направляют в Пакистан высокопоставленного дипломата, чтобы убедить президента Первеза Мушаррафа отменить чрезвычайное положение. Бельгиец Серж Брамерц утвержден в должности главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии. В Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 14 ноября. И вот главные темы второй половины часа. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября. Технология власти, попытка сравнения. Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили. Закон о банковской деятельности и кризис в сфере терминалов по оплате услуг. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сегодня вечером суд в Тбилиси приостановил действие лицензии на вещание телеканала и медиа и наложил арест на имущество компании. Решение принято по ходатайству прокуратуры Грузии. По словам директора телеканала Бедзины Бараташвили, поводом для претензий стало выступление в эфире известного бизнесмена Бадри Патарцказашвили, в котором правоохранительные органы усмотрели призывы к свержению власти. Работа частных телекомпаний и медиа «Кавказия» была приостановлена 7 ноября, в день разгона митинга грузинской оппозиции. Отзыв лицензии на вещание телеканала и медиа – только одно из событий сегодняшнего дня. В Грузии есть еще два заявления, достойных упоминания. Представитель суда в Тбилиси заявил о том, что санкционирован арест находящегося в Германии бывшего министра обороны республики Ираклия Акруашвили. Он один из главных политических соперников президента Грузии Михаила Саакашвили. И из-за его заявлений во многом и начались вот эти последние тревожные события в Тбилиси. А спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила о том, что чрезвычайно положение в Грузии будет отменено 16 ноября. Партии в республике готовятся к предвыборной кампании, и власти и оппозиция продолжают консультации по выходу из политического кризиса. Итоги дня в Тбилиси и Грузии подведет корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Председатель парламента Нино Бурджанадзе объявила на специальном брифинге, что чрезвычайное положение в Грузии будет отменено после 16 ноября. «Я уполномочена заявить от имени грузинских властей, что чрезвычайное положение на территории Грузии будет отменено после 16 ноября. Думаю, это важная информация для каждого из нас, для всего населения и для наших друзей, всего международного сообщества. Уверена, что после отмены чрезвычайного положения страна продолжит жить в нормальном режиме. Мы должны сохранить стабильность, спокойствие. Мы должны вместе укреплять демократические ценности в этой стране. Как бы это ни было трудно, демократия не строится за день. 5 января народ Грузии получит возможность высказаться о том, кого хочет видеть во главе страны». При этом госпожа Бурджанадзе дала понять, что не по всем вопросам с представителями оппозиции достигнуто согласие. Непонятно также, означает ли отмена чрезвычайного положения возобновление вещания телекомпании и медии, которую власти обвинили в поддержке попытки государственного переворота по заданию владельца, известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Тем временем Тбилисский суд изменил меру пресечения для бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили на тюремное заключение. Как известно, Акруашвили был освобожден под залог в 6 миллионов долларов и выехал в Мюнхен, однако отказался явиться в суд по требованию прокуратуры. Именно сенсационное заявление бывшего министра обороны, бывшего главы МВД и бывшего генерального прокурора и привели к политическому взрыву, акциям протеста и массовым манифестациям. Адвокат экс-министра обороны Экабель Бесселье заявила, что у ее подзащитного нет возможности явиться в суд согласно предписанию Генеральной прокуратуры. А в Генеральной прокуратуре заявляют, что поскольку Окруашвили не явился в суд 14 ноября в 13 часов, вся сумма его залога в 10 миллионов лари, это 6 миллионов долларов, будет перечислена в бюджет, а подсудимый объявляется в розыск. По всей видимости, правоохранительные органы Грузии в ближайшее время потребуют от властей Федеративной Республики Германия экстрадировать Окруашвили, который, в свою очередь, как сообщают его однопартийцы, может объявить себя политическим беженцем и потребовать политического убежища в Германии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На этой неделе в итоговых выпусках программы «Время свободы» я представляю вам специальную рубрику «Технология власти». В беседах с экспертами мы пытаемся понять, как организованы власти и налажен общественный диалог в России и соседних в ней странах. Гость рубрики сегодня – известный московский внешнеполитический эксперт и журналист, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, президент Грузии Михаил Саакашвили и президент Украины Виктор Ющенко. Попытка сравнения.
Между Ющенко и Саакашвили, на мой взгляд, есть принципиальная разница. Точнее говоря, есть принципиальная разница между теми моделями, которые сформировались в Грузии и в Украине. Украина вызывает массу разного рода эмоций. Наблюдение за украинской политикой иногда смешит, иногда пугает, иногда вызывает какие-то иные чувства. Но то, что принципиально, там медленно, тяжело и с разного рода отклонениями формируется более или менее нормальный механизм функционирования политической системы. То, что на умном языке называется политическими институтами, взаимодействие которых и является демократией, по сути дела. За три года, прошедших после Оранжевой революции, Украина пережила несколько политических кризисов разной силы. Можно наблюдать, как раз за разом эти кризисы, оставаясь очень яркими с внешней стороны, внутри каждый раз было несколько проще находить, что ли, выход из него. Тот факт, что ни разу после 2004 года там не произошло столкновение лоб в лоб разных политических сил, это как раз свидетельствует о большом успехе украинской модели. Я бы не назвал это демократией пока еще. Демократия там только в процессе первичного строительства, но там есть плюрализм, там есть механизм коммуникации политической, и там есть заметная обучаемость политического класса каким-то приемом нормального функционирования государства. В Грузии ситуация, на мой взгляд, совсем другая. В Грузии изначально, начиная с выборов президента Саакашвили в январе 2004 года, формировалась система, основанная на одном лидере. 96%, которые Саакашвили получил на первых президентских выборах, безусловно, это вот символ того, как развивалась политическая система Грузии. Я не имею в виду, что там были злоупотребления или там фальсификации, а именно то, что огромные надежды, которые были возложены обществом на конкретного человека, символ вот всего этого, они запрограммировали его дальнейшую деятельность. То есть все, что происходило, происходило вокруг него. И это, в общем, неизбежный путь к нефункционированию нормальных институтов.
По вашему мнению, у Михаила Саакашвили есть замашки авторитарного лидера? Или это просто такая ситуация, в которой он действует, и такая политическая культура народу, к которому он принадлежит?
Я думаю, что замашки у него, безусловно, есть. По характеру он человек явно властный и склонный к принятию единоличных решений. Гораздо важнее, что эти замашки могут реализовываться. То есть та вот именно среда, которая существует, отчасти, может быть, она объясняется каким-то национальным характером, но, с другой стороны, просто стечением обстоятельств, вот они позволяют этим замашкам превращаться в принципы политики.
А у Ющенко ситуация другая? Он другой тип политики или другое политическое окружение?
Ющенко и по характеру человек совершенно другой. И самое главное, Украина по своему строению абсолютно иное государство. Это государство неоднородное во всех смыслах. И в национальном, и в языковом, и в культурном, и в экономическом, и в социальном. То есть там огромное количество разных элементов, из которых строится общество. И в этой ситуации плюрализм запрограммирован просто. Если так можно некорректно сравнить, то я сравнил Украину с Индией. Вот Индия считается самой большой в мире демократии. И всегда говорится, что вот какой замечательный пример. Страна развивающаяся и не западная, а тем не менее устойчивая демократия. Так вот, в Индии иначе невозможно, потому что как только кто-то попытается централизовать Индию, она просто развалится. В Украине в значительно меньшей степени по-другому, но ситуация та же. Попытка 2004 года выстроить всех в соответствии с каким-то генеральным планом одной из группировок привела к революции. И каждый раз, когда кто-то пытается тянуть одеяло на себя слишком, будь то Ющенко, будь то Янукович или кто угодно, вся система противодействует этому. То есть вот этот плюрализм, он там заложен.
Иногда проводят параллели между действиями Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Вы видите что-то общее в политических портретах этих лидеров или нет? Или это надуманные вещи?
В портретах я не вижу ничего общего. Они люди абсолютно противоположного склада. Саакашвили лидер популистского толка, очень ориентированный на внешние эффекты. Путин, наоборот, человек антиполитический. То есть он такой управленец с очень специфическими способами этого управления. Общее я вижу не в них, а в принципах построения моделей. И в Грузии, и в России ситуация непрочная, потому что она не строится на институциональной базе, она строится на личной популярности конкретного лидера.
Означает ли это, что перспективы политической модели украинской вам представляются предпочтительнее?
Безусловно. Украинская политическая модель, ну, если ее сравнивать с грузинской, с Россией сравнивать бесполезно, потому что это совершенно другие весовые категории. Но, конечно, украинская модель гораздо более здоровая, и она проходит естественную фазу развития. То есть это естественные трудности на пути к чему-то. В Грузии я боюсь, что ситуация будет идти кругами. То есть они все время будут возвращаться вот к взрывам наподобие 2003 года или наподобие того, что мы видели сейчас.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Тема беседы: президент Грузии Михаил Саакашвили, президент Украины Виктор Ющенко. Попытка сравнения. Рубрика «Технология власти».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru, прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это новый генеральный прокурор Международного трибунала по военным преступлениям бывшей Югославии Серж Брамерц. А сейчас о другой актуальной теме дня. В России вступил в силу закон об оплате услуг в пользу третьих лиц, в том числе операторов связи. Согласно этому закону, могут такую оплату принимать лишь кредитные организации или юридические лица, подписавшие агентский договор с кредитной организацией. Компании, принимающие платежи за различные услуги через терминалы, опасаются, что вопрос о законности 80 тысяч работающих терминалов будут решать правоохранительные органы, получившие соответствующие инструкции. Министерство финансов утверждает, что бизнесу компании не ничего не грозит. Об этой коллизии, важной, несмотря на всю ее внешнюю сложность того, что я сказал, поскольку этими терминалами пользуются многие граждане России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Беспокойство владельцев платежных терминалов за свой бизнес начались 12 ноября со вступлением в силу инструкции Центробанка, согласно которой небанковские организации теперь могут осуществлять платежи через банк-посредник. Еще по одной инструкции Министерства внутренних дел сотрудники милиции начали проверять владельцев платежных терминалов. И часть из них, в свою очередь, опасаясь обвинения в незаконной банковской деятельности, с 12 ноября даже приостановили обслуживание, что не прошло незамеченным для граждан. На рынке платежных терминалов порядка 95% принадлежит не банкам, а агентам. И по инструкции и Центробанка, и МВД они нарушители, объясняет председатель Комитета Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким.
Якобы вот эти указания Банка России ввели, теперь нельзя агентам принимать платежи на основании договора только с провайдером. Нужно обязательно, чтобы был договор с банком. Я обратил внимание, что многие пункты приема платежей были просто закрыты. Не милиция закрыта, а сами владельцы, я так понимаю, в первый день действия указания, просто хотели понять, что происходит и куда ветер дует. Но это долго же не может продолжаться. Все-таки милиция на местах вот сейчас проявляет некоторую активность, и эту активность надо как-то остановить. И в этом смысле было бы хорошо, если бы рынок получил внятные объяснения от ЦБ или от Минфина о законности агентской модели. Иначе придется как-то в суде это все дело доказывать, что не очень, наверное, и по времени, и по деньгам подъемный проект для какого-нибудь там индивидуального предпринимателя.
пока не выработала решение рабочая группа, в которую вошли представители Минфина, Центробанка, Минсвязи, Госдумы и Федеральной антимонопольной службы, руководитель которой заявил, что не прогнозирует революционных изменений в сложившейся системе приема платежей, рассказала сотрудник пресс-службы ведомства Марина Саранская.
По нашим данным, около 10% платежей за услуги связи и ЖКХ совершаются населением через банки и 90% с использованием систем моментальной оплаты. При этом преимущественный выбор населением систем моментальной оплаты, несмотря на относительно высокие комиссионные сборы, 3,5% по сравнению с банковскими комиссиями 0,5% и 1,5%, обусловливается существенным удобством при совершении платежа и обеспечением широкого доступа к точкам приема платежей, ну, где-то около 210 тысяч. Мы обеспокоены тем, что реализация федерального закона от 14 июля 2006 года номер 140 о внесении изменений в федеральный закон о банках и банковской деятельности и статью 37 закона Российской Федерации о защите прав потребителей вызвала дискуссию относительно законности использования агентских соглашений.
Борис Ким.
Вроде бы в обществе возник консенсус, что по агентской модели можно работать. Нужно, чтобы либо Минфин, либо Банк России выпустил разъяснение по этому поводу. А поскольку этих разъяснений нет, вот тут уже депутаты Госдумы говорят, нет разъяснений, давайте тогда уже прямо в тексте федерального закона запишем, что агент может принимать платежи по договору с провайдером, не обязательно договор с банком.
Вчера появилось объяснение со ссылкой на директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Алексея Саватюгина о том, что Минфин урегулирует коллизию законодательства в конце года или в начале следующего. А пока, цитирую, операторы платежных терминалов могут использовать агентскую схему для приема платежей физических лиц, не требующей наличия банковской лицензии, если между организацией, оказывающей услуги, и компанией, принимающей платежи физических лиц за эти услуги, заключен двусторонний агентский договор, то он не подпадает под действие инструкции Центробанка Российской Федерации, в соответствии с которой банковская операция по приему платежей должна осуществляться через банк-посредника. Участники рынка могут, не опасаясь, выбирать любую из двух схем. Прием платежей все равно остается операцией банковской и будет попадать под инструкцию Центробанка, председатель Комитета Национальной Ассоциации Участников Электронной Торговли.
Проблема-то, может быть, такой жесткой не было, если бы вот через средства массовой информации буквально вот последние 3 месяца, там, начиная с июля, не выступали авторитетные люди, говорили, вот все терминалы у нас незаконные. То есть, если почитать не самые последние публикации, а июля, август, то там есть уважаемые люди, которые говорят, там 90% терминалов в стране работают незаконно.
Борис Ким считает, что депутаты сделали немало упущений при составлении поправок к законам о банках. Это осложняет работу предпринимателей и мешает клиентам. По всей стране около 220 тысяч электронных платежных пунктов, и до 80 тысяч из них именно терминалы, третья часть из которых находится в московском регионе. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. 14 ноября комментаторы «Московских газет» пишут о поездке президента России в Красноярск, где Владимир Путин принял участие в обсуждении проекта нового моста через Енисей, а заодно рассказал бригадиру монтажников, который решил проголосовать за «Единую Россию», зачем он, президент, решил выборный список этой партии возглавить. Если Владимир Путин в составе «Единой России» получит настоящий вотум доверия, это позволит ему проконтролировать все принятые и принимаемые решения в стране, считает президент. Эти слова президента и оценивают комментаторы газет. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Кто бы мог ожидать, пишет корреспондент «Известия», но эти мужественные люди, которые днем и ночью долбят промерзшую сибирскую землю, чтобы залить туда бетон и возвести очередную опору для моста через Енисей, живо интересуются политикой, трепетно относятся к партии «Единая Россия» и очень беспокоятся за будущее Путина. Корреспондент «Коммерсанта», описывая встречу со стенографической точностью, обращает внимание, что произошло то, что должно было произойти. Бригадир верхолазов мостоотряда номер 7 СИБ-моста Виктор Галашев признался президенту, что он будет голосовать за «Единую Россию» и за президента Путина. «Мы все проголосуем за вас, волнуясь», — сказал он. «Такой вопрос. Стать президентом на третий срок не позволяет Конституция. Так как же?» В ответ Владимир Путин более чем исчерпывающе разъяснил Виктору Галашеву, почему он проголосует за «Единую Россию» и за него, Владимира Путина. «В стране, — объяснил ее президент, — давняя проблема, которая называется отчуждение людей и власти, недоверие граждан к органам власти. Так было и в царские времена, так было и в советские. Я вот сейчас сейчас говорю в советский. Мы привыкли говорить в советский. А почему? Мы считали, что Советы – ключевое звено власти. А это не так. Это была вспомогательная ветвь власти. А по сути, это была партийная власть. Основные решения принимались в горкомах, райкомах, в ЦК. Кто видел этих людей? Никто и никогда. Только по телевизору. И в газетах горячо поддержал кто-то из-за стола. И в газетах, легко согласился президент. Сегодня ситуация кардинальным образом поменялась. И сам факт того, что мы с вами сидим и говорим здесь на эти темы, лучшее тому доказательство. Владимир Путин приводил в пример самого себя. Но еще более удачным был в этом смысле, кажется, корреспонденту «Коммерсанта», например, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, который тоже любил поговорить с народом. Да и Никита Хрущев не брезговал. Новое известие. Сначала телеграфным стилем описывает основные пункты красноярской поездки Путина. На встрече с рабочими он пообещал влиять на власть и после завершения президентских полномочий на встрече со студентами призвал молодежь изобрести биотопливо, губернаторам глава России наказал разгрузить столичные аэропорты, через которые осуществляется 2/3 внутрироссийских перелетов. Еще президент дважды пошутил над министром финансов Алексеем Кудриным, который шуток так и не понял. Далее следуют подробности, в частности, встречи со студентами и преподавателями. Студентов на встрече было 4, а преподавателей 10. Старшее поколение президенту никаких сюрпризов не подготовило, а студенты напечатали зачетку, в которой вместо семестров стояли президентские сроки 1 и 2. А в графе предметы отличные оценки по немецкому языку, любви к родине и любви к животным. Только за любовь к Америке президенту поставили 3. К зачетке прилагалась справка об академическом отпуске на 2008-2012 годы, после которых президенту предлагалось вернуться еще на 2 срока с 2012 по 2020 год, после которых ему было обещано выдать диплом. Издание «Газета» предлагает слова Путина в Красноярске в качестве цитаты дня. Что же такое «Единая Россия»? Является ли она идеальной политической структурой? Конечно, нет. Возникает вопрос, зачем я возглавил список «Единой России»? Да потому что лучше у нас все равно ничего нет. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
Ну а сейчас в эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 14 ноября в среду. Человек дня Радио Свободы сегодня бельгийский юрист Серж Брамерт. С решением генерального секретаря ООН Пан Ги Муна он назначен генеральным прокурором Международного Гаагского трибунала по военным преступлениям бывшей Югославии. Этот судебный орган создан Советом Безопасности ООН и расследовал более 200 дел, связанных с преступлениями в ходе войн в Хорватии, Боснии и Косове. С этих самых громких дел трибунала процесс против бывшего сербского и югославского лидера Слободана Милошевича, процессы о блокаде сербскими силами Сараева, расстрелах военнопленных и гражданских лиц в Вуковаре, сербских концлагерях в Боснии. Последние годы пост генерального прокурора занимает швейцарский юрист Карло Дель Понте. Сержу Брамерцу 45 лет, он родился в городе Эупен на востоке Бельгии, где официальный язык немецкий. После получения юридического образования работал адвокатом, затем в городской прокуратуре, в суде Льежа, преподавал право в местном университете. С 1997 по 2002 год занимал пост федерального прокурора Бельгии. Затем стал заместителем генерального прокурора Международного суда ООН в Гааге, главой Международной комиссии по расследованию убийства премьер-министра Ливана Рафика Харири. Он автор научных работ по вопросам борьбы с международным терроризмом, увлекается автоспортом и карате. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в странах Бенилюкса Софья Корниенко.
Имя Сержа Брамерца, как одного из кандидатов на смену Карле Дель Понте, впервые прозвучало еще в июне. Однако тогда фаворитом этого карьерного состязания представлялся американец Дэвид Толберт, уже долгое время правая рука Дель Понте. Логичнее казалось ожидать прихода на пост генерального прокурора Международного трибунала человека, знакомого со всеми деталями судебных процессов по бывшей Югославии. В том случае, если опальные лидеры боснийских сербов Ратко Младич и Радован Караджич в скором времени будут выданы Гааге, работу трибунала по бывшей Югославии планируется завершить к 2010 году. Тем не менее, несмотря на нескрываемые предпочтения Дель Понте, конкуренту Сержа Брамерца не удалось заручиться поддержкой генсека ООН. У Сержа Брамерца есть опыт работы в судебных органах ООН. В Международном суде ООН, который тоже расположен в Гааге, он возглавлял отдел расследований и принимал участие в процессах по Конго, Дарфуру и Уганде. Однако полтора года назад брамерца перевели в Ливан в качестве руководителя Международной комиссии по расследованию убийства Рафика Харири. Чтобы дать брамерцу продолжить расследование по делу Харири, руководство ООН попросило Карло Дель Понте остаться на своем посту до конца года. В Бельгии у брамерца репутация прежде всего ученого и юриста-теоретика. Ему присужден почетный титул офицера Королевского ордена. Профессор Льежского университета, он выступал в качестве консультанта в Совете Европы и Международной организации по миграции, руководил масштабными научными исследованиями в области международной коррупции и торговли людьми в Центральной Европе и на Балканах. Так что с ситуацией в бывшей Югославии он знаком не понаслышке. С другой стороны, расторопности в работе Международного трибунала, учитывая научный подход его нового руководителя, по мнению экспертов, ожидать также не приходится. Пусть медленно, но главное, как любит говорить Карло Дель Понте, продолжать двигаться в правильном направлении. Международный трибунал, несмотря на провокации своих подсудимых и отсутствие деятельного сотрудничества со стороны некоторых государств, на деле доказал, что открытая для прессы непредвзятая система международного правосудия работает, и многие преступники уже осуждены.
О человеке дня «Радио Свобода» говорила корреспондент «Радио Свобода» в странах Бенилюкса Софья Корниенко. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 ноября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой, как обычно, по средам представит «Европейский час поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске радиожурнала интервью с чешским кинорежиссером Иржи Менцелем. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лопатами и граблями собирают мазут и загрязненные им водоросли на острове Тузла.
Милиция задержала двух девушек, расклеивших листовки с призывом на марш несогласных.
Власти начали аресты рядовых участников митинга и столкновений с полицией 7 ноября.
Мы хотим, чтобы выборы отражали волю пакистанского народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы». Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.